Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 220 22 12. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Я предлагаю задавать свои вопросы сначала по пейджеру и по СМС. Ну что ж, Владимир Вольфович, хотел я начать разговор с антикризисных мер, с дискуссии в Думе, но вдруг увидел яркую информацию, акция «Крестный ход вокруг Кремля» с призывом «Прочь идола от стен Кремля». Начнется 22 апреля, день рождения Ленина, на Васильевском спуске. Владимир Жириновский, Никита Джигурда, группа «Экзорцист» при участии священников и монахов РПЦ исполнит песню в стиле индустриального рока со словами «Прочь идол от Кремля» и молитвы святителя Иоанна Златоуста. Вы участвуете в этом?
Ну, если позовут, я с удовольствием приму участие.
А вас вроде как, вот смотрите, как анонсировали.
Анонсировали. Может быть, они анонсировали, чтобы пришло больше людей на их мероприятие. Если завтра еще наступит, если позовут, я с удовольствием. Кстати, это как раз самая большая антикризисная мера. Нам избавиться от остатков. Не то, что мумию, а оторваться от этой идеологии. Потому что идеология коммунизма, она очень заразна. И иметь прочную основу. Она опирается всегда на недовольных. А недовольные сегодня большинство человечества. И в нашей стране 90% недовольных. В этом
опасность. Но они же по-разному недовольны, правда?
Но в целом все равно недовольны. И кто-то, может быть, жил при советской власти, ему было неплохо, это тоже может воздействовать на других. Давайте вот попробуем, может быть, даже восстановить. Они же в парламенте, они уже сделали заявку. Прямо в Госдуме. Пора восстановить советскую власть. Вот они до чего дошли уже.
Ну, они же в меньшинстве, что же вы их
конечно,
так боитесь?
Конечно, нет, мы абсолютно не боимся. Но она опасна в этом. Нацизм легче было побороть. Потому что никто не согласится, что немцы самый лучший народ, или там китайцы. А коммунизм трудно. Тут все хорошо вроде бы. Давайте, вот мы, значит, отберем богатство, что эксплуатация. Ведь действительно нас всех эксплуатируют. Мы все на работе, мы с утра приходим на работу, вечером мы устаем. Все.
Ну, вы, может быть, тоже кого-то эксплуатируете, правда?
Все эксплуатируют. Мы все в формате эксплуатации. Каждый занят своим трудом, он недоволен начальниками низкой зарплаты. Поэтому для коммунистической идеологии всегда благодатная почва. В этом опасность. И она непродуктивная. Даже если приходят коммунисты к власти, ничего не получится. Вот Молдавия. Пожалуйста.
Но они же 8 лет там у власти. Вот, и за них опять голосуют.
И из-за них голосуют бедные молдаване. Их всегда будет много. И никогда в рамках выборов никто не избавится от господства молдавских коммунистов. А молодежь вышла, она не обязательно против выборов. Но они устали, что снова победили коммунисты. Снова коммунисты. Это вот проблема.
Ну, так в России-то тоже вот ваши, скажем так, оппоненты, хотя и не очень оппоненты, да, из «Единой России», они тоже в душе, в некотором смысле, коммунисты, потому что
конечно, они
вас производят...
Конечно, не в душе. Они 99% все были в КПСС. И партию сделали такую же. В этом-то и беда. Я почему говорю, что опасно? Не важно, что это КПРФ, допустим, в меньшинстве в парламенте, а «Единая Россия» у нее большинство. А «Справедливая» Миронов, опять же, про социализм говорит, чтобы обмануть всех.
Ну, с человеческим лицом.
Ну, какой,
но они
какая
как
разница?
Швеции хотят, подождите.
Какая разница? Они же все равно обманут. Вот в чем проблема. Что социализм невозможен. Равенство невозможно. Справедливость невозможна. Изобилие невозможно. И всем дать то, что они хотят, невозможно. Они обманывать будут. Чтобы только получить голоса, и меняют знамена. Так КПСС бывшая под тремя знаменами. Единая, справедливая и коммунистическая. Вот в чем обман-то.
Но они что, же разные.
Разные, но суть одна и та же. Вот те же самые антикризисные меры. Мы что делаем сегодня? Раздаем. Экономика раздаточная. Накопили деньги, раздали. Снова долги набрали, раздали. А когда будет развитие? Развития-то нету, 90
ну, как
лет.
Как же нет, как же нет. Есть развитие все-таки.
Но оно не такое,
посмотрите
чтобы...
на город Москву, как все вот, растет, кипит.
Вот советская власть продолжается. Один город они упаковали.
А в Петербурге?
И Петербург, второй, поскольку команда оттуда питерская. Все.
А в Сочи, дальше... я вот был, там
в Сочи, там будут Олимпийские игры. Уберите Олимпиаду, и там будет захолустье, как и было раньше в Краснодарском крае. В этом-то и проблема. Что делается под лозунг. Москва, потому что столица, Питер, потому что много оттуда приехало в Москву, там, по-моему, больше 100 тысяч приехало чиновников. Ну, почему Питеру
неужели
не
100
помочь?
Тысяч?
Да, где-то цифру я встречал большую, огромная цифра чиновников, которые перебрались. Но опять же, я говорю, делается не для страны, не для экономики, а вот по принципу советской власти, вот такой ведомственный подход, или же, так сказать, подход номенклатурный. Как разница, коммунистическая партия номенклатура или сегодняшняя? Между ними разницы нет абсолютно.
Ну почему же нет? Сегодня человек в правительстве работает, а завтра оказывается, что он крупный бизнесмен. Или наоборот, он крупный бизнесмен.
Они легализовали.
И входит во власть.
Они легализовали возможность. Это правильно, в принципе. Что если честно, человек может заработать, пускай это будет его. Его дома, машины, дачи, коттеджи, его офис, там его какие-то мастерские, даже, может быть, заводы мелкие, какие-то пахотные земли. Это не легализовали. Шаг есть вперед. То есть при коммунизме вообще ничего нельзя было иметь. Даже в собственности не могли квартиру, там ЖСК не организовали, но это было по минимуму. То есть это шаг вперед. Легализация возможностей работать как ты хочешь. Возможности не для всех созданы, но это есть. И декларации, они уже объявляют, что у них миллионы есть там у министров, у губернаторов, у каждого доход по несколько миллионов в год.
Плюс есть. Рублей все-таки.
Рублей, я все в рублях говорю.
Ну, на жену там еще вот. 6-8 обычно.
Ну, да, это можно на жену, на родственников, но вот этот плюс есть, что есть действительно, например, перемещение. Пожалуйста. Любой человек может сейчас поехать в Шереметьево и уехать во многие страны, где у нас безвизовый въезд. Пожалуйста, это не проблема. Это то, что советская власть запрещала. Купить он может, если есть деньги. Моментально. Квартиру, там, любой костюм, все лежит. Ему не надо искать. Дефицита товаров нету, которые он хотел купить.
Значит, не зря боролись.
Плюс есть. Но любое развитие идет вперед. Ведь мы же не можем сказать, что 21 век хуже 19-го или даже 20-го. Но я говорю про коммунистическую идеологию, что она будет тормозить развитие. И граждане будут надеяться, а вдруг коммунисты к власти придут, да снова можно спокойно идти на завод, получать там свои, по советским меркам, 200 рублей, сегодня это 20 тысяч. Вот, и они согласятся, люди, вот в чем проблема.
Так они уже согласились, было же несколько лет вот до кризиса, когда фактически действовал общественный договор, мы власть не трогаем, не критикуем, а она дает нам потихонечку как-то обогащаться, или надежду на то, что мы будем обогащаться.
Обогащались, но не все. Все-таки большинство сейчас недовольны. Они не смогли обогатиться. И недовольны тем, что они, здоровье у них ухудшается. Время же идет. Прошло 20 лет с начала такой самой хорошей демократии, первые свободные выборы. 20 лет. А что им от этих выборов? 20 лет были выборы, много газет, много информации. Плюсов есть. Но для самого человека, для его здоровья, для его семьи, огромное количество людей этих недовольны. Как они жили в ветхом жилье, так и живут. Как они получали небольшую зарплату, так и ее продолжают получать. В этом смысле, к сожалению, вот это в этом опасность коммунистической идеологии, что они будут находить поддержку, и мы будем развиваться медленнее. А самое главное, что они реально не ушли, а трансформировались под другие партии, выбросили другие знамена, названия, а политика даже внешняя сохранилась. Вот смотрите, мы поддерживаем все СНГ. Какая разница, СССР или сегодня СНГ?
Ну, есть большая разница.
Большая,
конфликты,
но мы им
есть,
продаем.
И споры есть.
Вот,
и...
во-первых, конфликты стали.
И продаем
по дешевке все на максимум.
Не всегда.
Начали
такие
сейчас.
Споры были с Украиной.
Да, вот
и с
Белоруссией. Только сейчас. А с 91 по 90 по 2005 приблизительно 15 лет все за копейки продавали. В этом-то и проблема.
Так потому что Советский Союз, кто-то думал, может быть, восстановит, но не получилось.
Ну, так вот,
это тоже
Советский
ошибка. Союз, Владимир Вольфович.
Дело не в том, чтобы восстановить Советский Союз. Речь шла, для меня что? Помочь русским обрести возможность жить снова в России. Но оставаться на той территории, допустим, Восточно-Южная Украина, это, допустим, Белоруссия, там, Северный Казахстан.
Да. Они же там жили. Война. Все война.
Ну,
передел
опять
границ
же?
Война.
Нет, я имею в виду
вот
все добровольно.
Вот как с Грузией,
добровольно,
например. Ну что, какая польза обычному российскому обывателю от того, что Россия признала вот эту фиктивную независимость Южной Осетии и будет за нее платить?
Виноват режим. Они начали эти наглые боевые действия. Если бы они не начали, ничего бы не было. Это виноват только он Саакашвили. Вот он коммунист. Он хотел силы.
Какой же он коммунист? Он
коммунист,
либерал,
конечно. Да,
не демократ,
это все прикидывается. Но это все, это Берия, Орджоникидзе,
а
Сталин.
А как же либеральные реформы, свобода
какие
бизнеса?
Он все задушил. Он, например, ГАИ убрал, хорошо. Меньше взяток берут, хорошо. Но все преступники, он выгнал их, они все в России. Нам от этого хуже, от его либерализма, от его наведения порядка. Все плохое пришло к нам.
как все.
А свободы? Он же всех
там
душит.
Вы имеете в виду Георгадзе, вот этот, как он?
Я имею в виду Саакашвили, который сегодня у власти.
Нет, находится. Ну в Россию-то кто эмигрировал?
Я имею в виду преступников. Он хвалится тем, что
президент...
у него... Абашидзе здесь у нас. Абашидзе... Он хвалится тем, что он навел порядок мало преступности. Он же их не уничтожил, не в тюрьму посадил. Он их выдавил в Россию. Нам от этого хуже. Белоруссия добилась успеха. Благодаря поддержке России 50 миллиардов долларов. Каждый год по 5 миллиардов.
Ну а вы не давайте. Вы в Думе как голосуете?
Вот я бы против этого голосовали. Постоянно. Да.
И против бюджета голосуете?
Да, да, и против бюджета. И против многих постановлений. Запросите стенограмму. ЛДПР голосует против чаще, чем КПРФ. КПРФ все ближе к Единой России, к справедливой.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Владимир Жириновский, вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР, и короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли считать освобождение Светланы Бахминой результатом усилий гражданского общества? Об этом говорим с членом Общественной палаты Аллой Гербер и лидером Демсоюза Валерией Новодворской. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, ну вот, говорят, вы были недовольны отчетом Владимира Путина в Думе, тем, что идеи антикризисной ЛДПР не включили в постановление, вроде как не голосовали за него. В пятницу вот будет как раз голосоваться постановление об отчете правительства о результатах деятельности. Там в проекте написано: «Депутаты Госдумы поддерживают курс правительства России на преодоление кризисных явлений в экономике России». Вы решили, как ваша фракция голосует?
Мы против голосуем. Но мы, например, поддерживаем те меры, которые сейчас. Они идут в порядке, в формате скорой помощи. Если человеку плохо и посылают скорую помощь, ну, конечно, кому сказать, не надо скорую помощь. Если сейчас дадут деньги, допустим, повысят пенсии, мы за это. Если студентов перевели хотя бы какое-то количество на бюджетное отделение, то есть бесплатно, мы за это.
Но это обещают только.
Ну, обещают пока еще. Если отсрочка будет по выплате долгов по ипотеке банкам, мы за это.
Очень трудно сделать.
Очень трудно, согласен. Поэтому мы, в принципе, вот эти вот меры, если они будут реализованы в этом году в пользу простых граждан, мы за это. Но глобально они ничего не решают.
То есть глобально вы бы за постановление за такое не будете голосовать?
Нет, и не будем голосовать.
Вы лично или фракция?
Да, мы фракция.
А то Илья пишет из Новгорода: «Владимир, прекратите, вы никакой не оппозиционер, все время голосуете за одно с Единой Россией справедливой».
Вот это все коммунисты обманывают. Коммунист Почему пишет? Я против коммунистов? Они все время об этом говорят. Пускай посмотрят стенограммы заседаний. Больше всего против всех постановлений законов голосует ЛДПР. Против постоянно, все 16 лет. И тогда, когда коммунисты имели большинство. И я об этом говорю на всех митингах. Пускай этот товарищ приезжает в Москву 1 мая на Пушкинскую площадь в 2 часа. А вот там будет митинг. Я ему слово дам. И с ним буду дискутировать. А то он издалека, из Новгорода, мне голову морочит. Он же под влиянием коммунистов. Это коммунисты эту пропаганду ведут против ЛДПР. Потому что мы выступаем против них. Мы выступаем за вынос Ленина, за убрание всех символов коммунизма, за наказание. Ведь завтра они в Думе, знаете, что скажут? Сегодня, вот завтра будет 22 апреля, мы должны празднуем там, какая там очередная годовщина уже со дня рождения его там, 170-м, 130, и здесь 9, 139-я годовщина со дня рождения. Он основатель нашего государства, это же ложь. Он был автором, организатором государственного переворота.
Он основатель нынешнего государства.
Которое рухнуло в 91-м году за 3 дня.
Масса до сих пор законодательных актов советских действует. И власть не отмежевалась, между прочим.
А
чекисты,
да,
а портреты всяких палачей.
Я вам об этом говорю. А название улиц,
да,
площадей,
да,
городов.
Ну и где ваши законопроекты против?
Вносим, не голосуют. В том числе «Единая Россия». Почему я говорю, что это тоже скрытые коммунисты? Почему нас не могут понять на Западе? Мы избавились от коммунизма? Нет.
Так правопреемники-то Советского Союза, правда? Нынешняя Россия. Значит, основатель.
Ну, нет, это не основатель. Он, я вам говорю еще раз, он организатор государственного переворота.
Ну,
он дал команду расстрелять.
Владимир
Владимирович, первый...
там, где был государственный переворот или захват власти, например, в Прибалтике или в Восточной Европе, людям вернули собственность. Была реституция,
да,
наследникам.
Да.
А где в России реституция?
Согласен.
Нету, ничего,
ну,
не
я
вернули.
Согласен. Никому ничего,
значит,
не вернули.
Значит, правопреемники Советского государства.
И это плохо.
Значит, коммунисты, правы,
остались,
основатель.
А я считаю, что переворот. Я считаю, что они преступники.
Ну, пока закона не будет о том, что это переворот.
Правда?
правда.
И не могут даже принять закон о реабилитации белого движения. Слабенько посненили. Реабилитировать их. Что это тоже были патриоты. Это были граждане нашей страны. Они имели право сопротивляться. Они давали присягу царю. Не хотят. Не хотят.
Ну и временному правительству давали присягу.
Да,
правильно.
Не хотят. Но повторяю еще раз. Мы боремся за все за это. И готовы поддержать любые формы возврата собственности. Вот церковь. Мы поддерживали все время, чтобы ей вернуть все ее имущество.
А вообще церкви надо возвращать. Это была государственная собственность, между прочим.
Но тем не менее, хоть это мы пытаемся поставить, тоже все не проходит. Еще до сих пор огромное количество храмов, где стоят типографии, музеи, какие-то структуры заседают. То есть это, вы же подтверждаете мой вывод, что КПСС не ушла. Она преобразовалась в трехголовую структуру. Единая, справедливая, коммунистическая.
Но все-таки по КПРФ Зюганов, вы Грызлов бьете больше, Мирона. Правда, вот сейчас?
Ну, потому что они четче выражены.
Они просто могут кризисом воспользоваться. Не вам отойдут голоса, а коммунистам.
Ну, в этом смысле мы действительно с ними на одном поле, только с ними. Потому что «Справедливая Россия» — это филиал «Единой».
Что, им разрешили же критиковать сейчас «Справедливая
Россия»
«Единая»?
Это есть позор, это же позор. Но как они могут критиковать?
Проходят.
Миронов сам сказал, что он за Путина. Как он может быть против «Единой России»?
А когда... он против министров.
Так тогда это против министров любой может критиковать. Должна быть позиция. Вы оппозиционная партия, господин Миронов? Нет, она не оппозиционная
партия. А вы против
Путина? Мы против всех. И против президента, и правительства. Мы оппозиционные, мы не правительственные. Потому что нельзя быть посередине. Партия может быть правительственной, она у нас одна, единая. И филиальчик маленький, справедливая. И две оппозиционных, коммунисты и ЛДПР. Коммунисты наиболее
Скажите,
опасные.
А демократы же есть, солидарность. Но
есть
они не в Думе, но они же
не
оппозиция.
В Думе, но они радикальные демократы, которые тоже нанесли вред. Они тоже нам устроили революцию. За 20 лет тоже больше ущерба, чем плюса.
Но кто-то должен был делать революцию.
Но я противник любых революционеров. Что большевики, что радикальные демократы, что Ленин, что Гайдар.
Вы сами революционеры.
Ни в коем случае. Я за эволюцию, я за парламентский путь борьбы. 16 лет ЛДПР в Думе именно этим занимается. На митингах, пожалуйста, митинги. Мы выходим на улицу, я объехал всю страну. И 1 мая и коммунисты выйдут, и мы выйдем. Только лозунги разные. Они опять будут говорить, что плохое правительство, мы согласны. Но они предлагают восстановить советскую власть. Мы не согласны.
А что, какой лозунг у вас будет?
Мы хотим, чтобы была четко обозначена модель, какое у нас государство и экономика. Вот экономика. Мы до сих пор занимаемся советской моделью экономики, раздаем.
По-моему, она бюрократическая экономика.
Как при советской власти.
Но,
советские
но с либеральными элементами.
С либеральными элементами, да. Но
ларек же можно завести, правда?
А?
Ларек можно завести?
Можно.
Вот мы с вами
ларек.
Можем открыть ларек?
Да.
Магазин.
Мы можем с вами сейчас говорить здесь.
А нефтяную
при советской
компанию
власти
никак.
Мы не могли бы с вами говорить. Есть плюс. Никто не говорит, что как при советской власти. Были плюсы. Я закончил 2 факультета, я сделал 2 квартиры, я сделал 2 машины. Я поехал 2 раза за границу, все при советской власти. Но с трудом.
Но могли сесть
и мог
за
сесть.
Длинный язык.
И мог сесть,
могли?
Если бы... Вполне. Вполне. Если бы
вот
я был бы...
Вот выпили не с теми людьми бы.
Менее осторожный был бы и жил бы в провинции, меня бы там посадили.
А но в Москве я, можно было
в Москве все-таки
поговорить.
Больше свобод, как и сегодня. В Москве больше... Посмотрите, в Сочи сейчас выборы. Нам останавливают. Не можем развесить... 5 билбордов только повесили.
Ну, если бы вы Лугового там выставили, то от него бы все шарахались, его бы никто не остановил.
Но я вам говорю о том, что мешают нам сейчас, как коммунисты мешали. Но все-таки мы участвуем в выборах мэра.
Слушайте, ну, в Сочи
вот
Вялый, я видел вашего кандидата, он, конечно, очень колоритный такой, мощный.
Накажем
да, похож
его,
на,
если
похож
Вялый
на
ведет...
такого крутого, но вот что-то не крут.
Потому что местный. Потому что всех запугал
он
Ткачев.
Он не местный, он кубанский.
Он краснодарский. Ткачев.
Ну, прислали бы из Москвы своего.
Ткачев всех запугал. Всех. Он диктатор Ткачев. Это не демократ. Он коммунист. Понимаете, в чем дело?
Ткачев... Он же в «Единой России» был.
Но он был
КПРФ,
коммунистом.
Был, и даже в «Выборе России» был.
Вот я об этом говорю. Я об этом вам говорю. Что коммунисты у власти. Ткачев все задушил. Можно участвовать в выборах. Но ты не дают возможность встречаться. Ни одного помещения. На улице. Немцов на улице.
На улице.
И наш на улице.
Да.
Ну что это за выборы?
Ну выйдите вместе с
и
Немцовым.
И тормозят все наши машины. Милиция. Постоянно. То есть есть плюс, что мы можем участвовать. И большой минус делают, как коммунисты.
Владимир,
душат и
дарят. Поезжайте в Сочи самолично. Прямо
и что
в Сочи.
Что дальше?
Садитесь за руль машины и развозите листовки. Вот
ну,
ваш один депутат
да,
так и делает.
Да,
развозит
да,
сам.
Да, да, делаем. Стараемся. Я говорю, что есть плюс, что все-таки можно участвовать в выборах. Смотрите, все сняли кандидатуры свои. Справедливая Россия, это же коммунисты. Единая Россия, они сняли кандидатуру уже свою, Справедливая Россия.
Нет, их сняли судом, извините.
Так правильно, специально сделали.
Ну, там человек не собирался сдаваться.
Ну, Корпит, сняли по суду, Лебедева по суду, эту Волочкову по суду, и коммунист лег под Единую Россию, пожалуйста, коммунист лег.
Ну, он там что-то делает, критикует.
Так нет, он лег под Пахомова, кандидат от Единой России. Вот он лучшее доказательство. Потому что Ткачев там все это зажал. Он не был никогда ни демократом, ни кем. Вся Северная...
А вы снимите своего кандидата, раз вы взяли. Поддержите Немцова.
Ни в коем случае. Немцов враг. Нет. Коммунисты и радикальные демократы для нас самые оголтелые противники. Потому что они совершили самые большие ошибки.
А вдруг они с вами войдут в коалицию?
Мы готовы, они не готовы. Спросите у них, они боятся. Потому что у них...
Да они думают, вы просто с властью опять
ничего
договоритесь.
Ничего мы с властью, ничего. Я в Кремль не хожу пить чай. Туда Зюганов ходит.
Как? И Немцов вас же тоже приглашают.
Нет, приглашают на официальную встречу с лидерами парламентских партий. Официальная встреча с лидерами. А вот отдельно попить чайку, как Зюганов ходит, я этого не делаю.
И а вы откуда знаете,
Немцов,
что он ходит?
Знаю, Немцов был первый вице-премьер.
Ну когда это
было? Я не был даже помощником министра.
Но
он был губернатором. Я даже не был главой сельсовета. Меня боялись они, не пускали. 15 мая 1987 года трудовой коллектив меня выдвинул кандидатом в депутаты Дзержинского райсовета Москвы. Райком Дзержинский меня зарубил. Все. Шагу не давали ступить. И сейчас продолжают душить только ЛДПР. Постоянно. Слово не дают нам. И арестовывают тиражи вот в Архангельске. А сейчас в Сочи мешают нам на выборах. Амнистию мы пытались внести, постановление, мешают нам провести, то есть законы все наши зарубают. Люди не знают, что происходит в Государственной Думе, поэтому у них по газетам они думают, где-то написали ложную информацию, и у них неправильное представление об ЛДПР. По всей стране проводим митинги протеста.
Александр, знаете, что пишет? Когда вы сдержите свое слово и поможете победить преступность?
Я бы победил ее. Победил бы, Саша. Они не победят ни коррупцию, ни преступность. Не победят. Потому что это нужно делать другими. Вот простой пример. У них сейчас в каждом ведомстве есть управление внутренней безопасности. Ну и какой толк? Возьмите, создайте мощный следственный комитет.
Так есть следственный комитет?
Нет, он при прокуратуре. Они никак не могут сделать нормально отдельно.
Но уже конкурируют внутри.
ФБР, Федеральное бюро расследований, никому не подчиняется в Америке. А это подчиняется...
Президенту подчиняется.
Только президенту. Мы этого не сделали. А финансовый контроль? Счетная палата еле дышит. И Росфиннадзор еле дышит. Создайте мощную финансовую структуру по контролю за потоками. Сейчас деньги дали банкам. Но скажите им, деньги направляйте только предприятиям. Они все превратили в валюту и опустили рубль на 40%. Кто так делает? Поэтому ничего не получится с преступностью и с коррупцией.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Владимир Жириновский, вице-спикер Государственной Думы России. Мы продолжим после выпуска новостей, а в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «День памяти жертв Холокоста», особенности политических систем стран Южного Кавказа, угрозы штата Техас, отделиться или послать пятерых республиканцев в Сенат.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях и отбыла более половины срока. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации обнаружены две базы боевиков и тайники с оружием. По данным чеченских спецслужб, в горах Итумкалинского и Веденского районов действует около 500 маджахедов. Таганский суд Москвы приговорил к году колонии общего режима одного из лидеров движения «Антифа» Алексея Олесинова. Его признали виновным в хулиганстве за драку с охранниками одного из московских клубов. По мнению правозащитников, Олесинова судили не за правонарушение, а за его политические взгляды. Президент Молдавии Владимир Воронин подписал указ о создании госкомиссии по расследованию причин и последствий беспорядков в Кишиневе 7 апреля. Во вторник в Молдавии были оглашены итоги пересчета голосов на парламентских выборах. Они подтвердили победу правящей партии коммунистов. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. По всей стране на 2 минуты были включены сирены, прохожие останавливались и склоняли головы в память о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами. На конференции ООН по борьбе с расизмом в Женеве консенсусом принята итоговая декларация. Вопреки опасениям ряда государств, она не содержит прямой критики в адрес Израиля. Открытие конференции в понедельник ознаменовалось скандалом из-за выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, назвавшего Израиль российским государством.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, мы продолжим наш разговор. Опять нас возвращают к Владимиру Путину. Так, вот здесь был вопрос. Нет, сначала с Медведевым. Президент Медведев вчера сказал, что цены на ЖКХ очень высоки, обещал понижение, но когда? Ваше мнение?
Не смогут понизить они цены на ЖКХ, поскольку эти деньги идут на содержание всей этой огромной структуры ЖКХ, и им нужно дальше строить. Но хотя бы сократили бы рост цен тарифов на ЖКХ. Он растет у нас 15% в год. Мы предложили, вот предложение от ЛДПР, до 5 опустить.
А кто платить-то будет за это?
За что?
Ну как, если не повышать?
Ну, я говорю, хотя бы меньше
бюджет,
повышать,
да? Но на людям чем тяжело. На чем сэкономить?
Сэкономить на госрасходах, сэкономьте на партстроительстве. Зачем создали новые правые? Зачем они нужны?
Ну, они же не за государственный счет.
За государственный будет счет. А кто им будет? По всей стране собрание провел первичное. Кто к ним придет на собрание? Когда они сами проводили, приходило 1-2 человека. Дали команду «Единая Россия», губернаторы, мэры, собрали жителей.
Но люди обрадовались.
Якобы, да, обрадовались,
вот разрешили.
Позвали
теперь.
Их и все. Это все профанация.
Этого конкурента
я поддержаете. Вот сейчас в Москве перед вами выступаю, а в Сочи мы не можем ничего делать. В Сочи никакого ни радио, ни телеэфира, ничего нету.
А вот как разница. Же гарантия оппозиционной деятельности? Вам господин Медведев обещал.
Обещал. В Москве что-то закон, еще получаем.
Да? Закон.
Законы.
Где
но
закон?
Они не выполняются. Вот мы завтра будем принимать очередной закон о равном доступе политических партий к эфиру. Что это означает? Они внесли поправку уже, что, например, президент, премьер-министр и руководитель двух палат, это не входит в счет партийного времени.
Даже если они в партии состоят.
Да, да. Все, и все. И тогда мы этим законом, мы сами себя лишаем. Допустим, будут день-ночь показывать президента, премьер-министра, Грызлова и Миронова. А когда меня покажут, тогда они потребуют «Единой России» показать еще раз «Единую Россию». Мы в дурацком
положении.
Ну и
Саева покажут, другие покажут.
То есть, наоборот, они получат еще время для себя. Ибо, вот, допустим...
Ну так-то вы ничего не получаете.
Вот смотрите, 1 мая митинг ЛДПР покажут, да? А «Единая Россия» не будет проводить митинга. Скажут, 3 мая, ну-ка, дайте какую-то, покажите дополнительную информацию про «Единую Россию». Вот все, мы в дурацком положении. То есть мы не выигрываем ничего от этого
лучше
закона.
Лучше хоть что-то.
Так раньше было лучше. Раньше у нас был парламентский час каждый день, каждое воскресенье, второй канал. Теперь он отменяется. В регионах давали время депутатам выступать хотя бы 7 минут раз в 2 месяца. Отменяется. А теперь будут давать время. Вот вас показали, вас, но реально большая часть времени, 90%, будет у «Единой России».
А это только для парламентских партий, правильно?
А не парламентских вообще ничего нет.
А их не надо, да?
Вот они вообще не надо. Для них вот дали, якобы они могут пройти 5-6%. Они не получат 5-6%.
Но если
а если
помогут...
пройдут, один человек, что он там будет делать? Сперва предполагалось, что у них будет фракция.
С вами дискутировать.
Право фракции. А теперь у них это забрали. Они просто будут присутствовать в зале. И в общей очереди они никогда не получат даже право выступить на обычном пленарном заседании. Это хорошо звучит. Первая подача. Вот равенство перед... всех партий, равный доступ к средствам массовой информации. Вот они сделают такой доступ, что мы проиграем, а не выиграем.
Да, что вы думаете о ситуации с делом ЮКОСа? Вот сегодня освободили по условно-досрочному Светлану Бахмину, за которую 100 тысяч человек президента просило. Может быть, это такой сигнал, что и дальше Ходорковского с Лебедевым как-нибудь так условно, по крайней мере, по
только
второму
Бахмину,
процессу?
Только Бахмину. Как бы Буданов, Бахмина, вот так вот будет как
жалость
бы.
Жалость стучится, да, в их сердца.
Нет. Ну и здесь в чем проблема? В том, что вот почему они недовольны радикальными демократами. Они очень много незаконно присвоили богатств в нашей
явки,
стране.
Явки, доказательства.
Все налицо. Уклонение от налогов. Они все прятали свои деньги. Постоянно.
Так теперь эти люди в «Единой России» состоят.
Ну
правда?
И что такое? Поэтому ничего
они
не получится.
Они же не радикальные демократы.
Правильно? Поэтому у них ничего не
и
получится.
И вообще не демократы.
А у Миронова в партии сидит монополист на удобрения. Он же загубил сельское хозяйство. Это какая справедливая Россия? когда удобрения нашим производителям последние 10-15 лет продавали в 4 раза дороже, чем за рубеж.
Это ваш что конкурент такое? Попросили его ругать, наверное.
Зачем? Потому что справедливая Россия налицо. У нас-то нет во фракции ни одного такого монополиста. Ни одного олигарха у нас нет.
Слабоваты вы просто.
А может, не хотим мы с ними связываться?
Подождите, а у вас это Егиазарян, по-моему, да?
Это да, бедный армянин, его и отца убили, и брата убили, и ничего у него нет.
Ну, миллионов 100-то есть?
Не знаю. Не знаю, в любом случае...
Ну, партия не помогает, а...
Ничего не помогает.
Да, и во фракции состоит.
Не помогает,
гоните
поэтому выгонять
гоните,
будем.
Гоните.
Выгонять.
Толку давайте нет. Мы с народом немножечко. Ефим да. Из Москвы, я думаю, да. Будет хороший вопрос.
Владимир Добрый Вольфович, вечер, пожалуйста. Очень любезно, спасибо большое.
Спасибо.
Надеюсь, дадите договорить.
Пожалуйста.
Владимир Вольфович,
да,
вот передо мной книга «Политик на рубеже тысячелетий».
Да.
1999 год издания.
Да.
Построена помимо биографии в форме «Вопрос-ответ». Вопрос... корреспондента. Вы упомянули об экстремизме. Насколько он опасен в России, где функционируют шовинистические, главным образом антисемитские пронацистские организации? Ваш ответ. Мальчики в черной униформе со стилизованной свастикой не представляют сколько-нибудь серьезной опасности. Сейчас коротко. В России никогда не было нацистской угрозы, в том числе массового антисемитизма. Действительно, серьезной опасностью стала русофобия. 20-30-е годы, по-видимому, не позже, сионисты под видом борьбы с врагами народа, в кавычках, убивали, сажали в тюрьмы лагеря, в первую очередь русских патриотов. Наша партия выступает против любой дискриминации социальной, национальной, религиозной. Мой первый вопрос. Какие такие сионисты, пофамильно, какие такие сионистские организации, учитывая, что советская власть и партия во главе со Сталином боролась с врагами народа? Первый вопрос. Второй вопрос. Вы генерал советской российской армии, извините, насколько мне известно.
А мне кажется, полковник.
Генерал. В этой книге, книге уже генерал.
Да.
Если не секрет, каких родов войск? У меня масса
Всё,
вопросов.
Все, Ефим, спасибо. Ну, давайте будем...
Значит, да, трудно с одним беседовать трудно, потому что людей много. Значит, у меня обычный род войск. Я служил в обычных войсках. В Закавказском военном округе, поэтому хорошо знаю Кавказ и, значит, нашу армию, и иностранные армии изучал.
Так.
А то, что касается экстремизма, к сожалению, это может иметь какую-то активность проявления, поскольку бедность не уменьшается, этнические конфликты имеют как бы базу для расширения, поскольку в Россию приезжает много людей из других регионов. Но мы все должны бороться и с русофобией, и с любыми проявлениями каких-то, ну, явлений, допустим, того же антисемитизма. Тем более Владимир сегодня Владимир, вот день, который отмечают, да. Холокоста и так далее. Поэтому мы никогда не поддерживали...
За 10 лет ваши взгляды-то
да.
Все-таки изменились на 30-е годы?
На 30-е...
Вам же цитату
да.
Привели, вот про каких-то там сионистов, которые мучили русский народ в 30-е годы.
Нет, это видимо,
же
искажено,
цитата.
Что-нибудь искажено. Речь шла о другом, что, может быть, большое количество, значит... представители еврейской национальности были в первом советском правительстве. Это вызывало как бы впечатление, что тогдашним советским государством управляли вот как бы они. И Свердлов был президент, как бы глава государства, и почти все министры. Но, повторяю, это не имеет какого-то определяющего значения.
А нацистская-то опасность во время кризиса есть? Вот сейчас?
Конечно, конечно. Когда кризис, когда живут плохо, всегда коммунисты и фашисты получают поддержку. Люди хотят найти способ как-то выйти из этого положения. Поэтому мы в нашей стране не должны допустить никаких проявлений нацизма, но и русофобию ни в коем случае не должно быть. И никаких...
А где русофобы-то? Я что-то их не вижу.
Ну, допустим, в Конституции ничего нет про русский народ. Про всех сказали, русский народ нет. Просто хотя бы упомянуть.
А зачем? Равенство.
Так другие-то указали. Давайте уберем всех остальных, я согласен. Просто граждане России, все.
Ну,
я с вами согласен. Но когда перечисляют всех, которые есть, национальные регионы, слово «русский» не звучит. Это проблема. Вторая, допустим, русский язык сегодня засорили, даже невозможно. Везде.
Боритесь.
Боремся парламентскими способами, чтобы защищать русский язык. Русских, допустим, на Украине сужают поле деятельности.
Не, давайте про Россию.
Внутри России, пожалуйста, возьмите кадровую работу. Татария. Почти всех русских выгнали со всех руководящих должностей. Ну, президент татарин, премьер-министр татарин, председатель парламента татарин, а раньше был же русский.
Но их же на свободных выборах выбирают.
Да нет, они выдавливают, их выбирают, русские есть в парламенте. Но никогда он не станет председателем татарского парламента. В этом проблема есть. Северный Кавказ возьмите. Русский чиновник, направил его Москва, начальником налоговой службы Дагестана, выгнали, потому что русский.
Да потому что он чей-то там лоббист был.
Да не лоббист, а именно потому что русский. Чтобы
не согласен. А там другого назначили.
Карачаево-Черкесии наши голоса продали уличной партии за 400 тысяч долларов.
Откуда вот. Вы знаете?
Ну, знаю. Поехал мой депутат, все узнал. Так что это все есть проблемы с перекосом. Значит, никакой русофобии не должно быть, никакого антисемитизма и никаких настроений против какого-то народа. Понимаете, с этим я согласен.
Как насчет отмены режима контртеррористической операции в Чечне? Своевременно
против этого
это сделали?
Нет.
Почему?
Против, потому что весь Кавказ Северный, он в зоне риска. Если сегодня потише в Чечне, значит, стреляют в Ингушетии, в Дагестане.
Так а
недавно
зачем в Чечне
судили
тогда?
В Черкеске за попытку государственного переворота. В Нальчике были нападения. То есть Северный Кавказ – это взрывоопасный регион, как и весь Ближний Восток.
Предложите ввести чрезвычайное положение по всей территории.
Мы предлагали неоднократно. Я предлагал создать Кавказский особый пограничный район. Туда включить Дагестан, Чечня и Ингушетия. А Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия в состав Ставропольского края. Адыгея в состав Краснодарского. А тогда мы наведем там порядок.
Но они ж не согласятся.
Согласятся они.
Почему они согласятся?
Да потому что им это выгодно. Спокойнее будет. Сейчас они там все в зоне риска живут. Я за добровольное. Не согласятся, есть референдум. Вот референдум пускай решит. Большинство за это. Как и если на Украине провести референдум, сегодня многие могут поддержать возвращение Украины
Слушайте,
в состав
вот
России.
В Чечне, Владимир Вольфович, да? В Чечне же был референдум. Один был за независимость, потом был за Россию.
Везде
у кого
обманывают.
В руках винтовка, тот
вот
и решает вопрос.
Вот это и плохо. Вот это советская власть, вот она и осталась. И тогда при советской власти все решала винтовка.
Смотрите, а что, Рамзан Кадыров это советская власть?
Разве? Нет. Но это продолжение...
Рамзан Кадыров — это такой бантустан, которым в России
да.
платят деньги,
да.
а он
да.
там
да.
наводит
да.
некий порядок.
Вот
видит,
поэтому я говорю, советская власть. И она подкармливала национальные окраины, соглашалась, закрывала глаза на теневую экономику. Откуда у нас теневая экономика пошла? За Кавказе и Северный Кавказ.
Ой, потом, да бросьте, когда мы воровали все... при Сталине по всей России.
Нет, большинство там. И коррупция там большинство. А потом, как зараза, согласен с вами, по всей России. Сегодня
Ой,
по
не
всей
говорил,
России.
Что это зараза.
Я считаю, что это зараза.
Это часть,
заразная болезнь.
Часть этого режима.
Часть советского режима.
Да.
И вот. Новая Россия это все переживает
Ну
сегодня.
А как бороться с коррупцией? Вот тут пишет Виктор из Москвы, вас спрашивает. У страны реальные проблемы, там экономика, коррупция.
Да.
А вот про коррупцию.
Пожалуйста. Полностью под электронный контроль весь документооборот. Вот вошел документ в какое-то учреждение, и на табло все висит. Где он находится? Вот два часа у одного чиновника, у другого хоп, у другого, у третьего лежит три недели. Все, он ждет взятку. Вот его берите за определенное место и зачищайте.
А может заболел человек?
Да что он заболел, мы это учтем. А если он на рабочем месте? Второй момент, значит, убрать все согласования. У нас до 40 согласований для решения любого вопроса. Сократим до трех. Срок выдачи разрешения положительного, а только положительное должно быть разрешение, максимум месяц. А у нас годами это делают. И заявительный порядок. Большинство видов экономической деятельности вы просто сообщаете в местные органы власти, завтра вы открываете колбасный цех, пекарню, ремонтную мастерскую, начинаете что-то оказывать услуги. Все, только сообщите. Вы не должны получать разрешение. Исключить
контакты. А к вам
контакты.
10 проверок.
А вот проверки запретить. Мы это уже запретили сейчас.
Но а они хитрят. Будут торговать.
Они хитрят чем? Они делают проверку прошлой проверки. Это не новая проверка, говорит. Мы проверяем результаты прошлой проверки. И таким образом хитрят. Увольняйте их, сажайте их, воспитывайте их, показывайте их, вывешивайте на доску позора. Подготовьте новых чиновников. Меняйте форму управления экономическими процессами. Укрупняйте территории. Сокращайте аппарат.
Рыба гниет с головы.
С головы вот и голову давайте прочищать. И голову прочищать.
Так может смените премьера и президента.
Ну уже
хотя
меняли
премьера.
Сколько раз. Давайте менять. Ну уже меняли. Меняли. Сколько мы поменяли? Вот за 16 лет в Думе 8-й премьер-министр. В среднем полтора года они у власти.
С 2003 года не меняли.
Ну, а до этого меняли каждые полгода.
Поменяли, да, поменяли.
До этого полгода.
Да, ну это примерно то же самое.
Двух поменяли. Касьянов, Фродков, Зубков.
Ну, трех
поменяли.
Трех. Так это все один Путин.
Но вот я об этом говорю, вам советская власть сохраняется. Вы сами меня, вы со мной спорите, а я вам говорю, советская власть, как и в ЦК КПСС, они меняли. Секретарь обкома в этом месте, теперь в другом месте. Та же партия оставалась у власти. Все.
А потому что народу безразлично.
Согласен с вами. Я с вами согласен.
А давайте народ спросим.
Пожалуйста.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Да, Саша.
Александр. Вопрос, а то выключу.
Говорите, Александр.
Не слышит. Александр Иванович из Московской области.
Да, говорите, говорите. Алло. Да, говорите.
Алло.
Вы слышим вас, слышим.
Добрый день, уважаемый господин Жириновский.
Да.
Вот вам способ заработать, может быть, даже процентов 5-10 избирателей на первых же выборах.
Ну?
131 закон о местном самоуправлении, он чудовищен, он более чудовищный, чем 122 о монетизации льгот. Суть его простая. Если раньше в районах по всей России были общерайонные списки, это в районном центре, нуждающихся в получении социального бесплатного жилья, то местная бюрократия, как только получила этот 131 закон, абсолютно непродуманный, сырой, они тут же на его основе расформировали этот единый районный список и отправили всех нуждающихся по месту их прописки, по деревням, где никогда ничего не строилось, нет никаких возможностей строить ни инфраструктуры, ни электроэнергии. Ни
понятно, вот... Александр Иванович.
Александр Иванович, я с вами полностью согласен и делают специально так. Это предложение советской власти обмануть. Да, дадим, вы только обращайтесь теперь в сельсовет. У сельсовета нет денег даже отремонтировать баню. У нас бани позакрывали во многих районах. Мало того, что советская власть, вот сейчас я здесь, радиостанция «Свобода», мы выиграли глава поселения, маленькое поселение в Рязанской области. Что делает губернатор Ковалев, «Единая Россия»? Всем, где главы администрации, вот таких маленьких поселений, как Александр Иванович звонит, дал по 250 тысяч сейчас, бюджет этого года, вот 131 закон. Нашему дал 1000, но это же издевательство. Что они делают? Издеваются над ЛДПР. По жилью...
А вы в суд на него?
Бесполезно все. В суд,
как
прокуратура, все обращаемся. Никто ничего не решает.
Ну, к президенту.
Говорим президенту, объявляю в Государственной Думе. Все бесполезно. Поэтому по жилью, Александр Иванович, обязательно сейчас, вот один из пунктов программы ЛДПР, строить жилье. Дешевые, а кому-то и бесплатные деревянные дома. У нас огромное количество леса.
Прямо как Лебедев, Александр.
Так это нужно делать, это и Медведев говорил. Давайте строить жилье самое дешевое. Действительно, пусть люди живут. Чего же мы раздаем снова деньги? Лучше на эти деньги построим жилье. И пусть люди живут.
Ну так землю надо
дать. И землю
надо
дать бесплатно. Попробуйте в Московской области даже за деньги получить. Весь лес воровским способом раздали своим. Аукцион объявляют, а там участвуют только свои. Вот Одинцовский район. И что мы делаем? Я пишу в правительство. Все делаем. Их наказывают. Но лес-то нельзя получить. Они лес как ему раздали своим, так и все. То есть это вот все советская власть. Все обманывают нас, хитрят. И люди простые не могут получить жилье, не могут работать, не могут получить медицинскую
Давайте
помощь.
Давайте из Ростовской области, Анатолий Сергеевич.
Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Да.
Вот вы говорите вроде все правильно, ругаете всех. Объясните мне одну простую вещь. Вот 10 января прошлого года я вам еле-еле дозвонился. Вы на всю страну пообещали, что поможете мне ответить. Я еще предупредил, жду уже 2 месяца, вы сказали, перед Новым годом там туда-сюда ответим. 1.5 года я жду. Вот скажите, да, сколько идет письмо по электронной почте такое? И вообще есть такой вот политик, да, которому можно верить у нас?
Я с вами согласен, Александр Иванович. В день приходит
Анатолий Сергеевич,
в день приходит 200 писем. Дайте вашу фамилию, вы мне не сказали, но я все равно запомню с Ростовской области.
А сейчас мы попросим
где-то
записать.
Да, пусть там запишут фамилию. Я их увольняю, я их разгоняю периодически. У меня 20 человек сидит в отделе писем. Может быть, это затерялось? Обязательно найдем и постараюсь помочь. Абсолютному большинству мы помогаем. И письма доходят. И все, что от меня зависит, я сделаю. Но где-то, возможно, оно затерялось.
Да, прокололись. Поэтому... вы, не проголосует за вас, Анатолий Сергеевич.
Проголосует.
Виталий из Москвы.
Потому что мы найдем его письмо обязательно.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Владимир Вольфович.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виталий Валентинович, Москва.
Да.
Как известно, Германия, Польша и Чехия изгнала из всех органов власти, включая даже школы, всех бывших коммунистов и чекистов. То есть там приняты четкие законы о люстрации, которые буквально исполняются. Как вы относитесь к введению такого же закона о люстрации для нашей бедной России?
И в Румынии сейчас такое
сделали. Я с вами согласен. При Ельцине хотели это сделать. А потом демократы сами испугались, потому что большинство из них сами были агентами КГБ. Я мир не боюсь. Хоть завтра любая иллюстрация, пусть все проверяют. Полная чистота. Никогда не состоял никаким агентом, никаких спецслужб. Давно это нужно было сделать. Если мы провели бы в 91 году десоветизацию всей страны и декоммунизацию, мы бы с вами давно уже жили, как в Прибалтике хотя бы. Нам надо, как в Америке, давайте жить как в Прибалтике, как в Португалии, как в Финляндии, вот такие обычные европейские страны. Вот в том-то и дело. Я здесь вот сижу в этой радиостанции, а мне пытаются доказать, что я не прав. Я им говорю, продолжается советская власть. Ленин лежит на Красной площади. КПСС восстановилась под тремя знаменами. Никакой иллюстрации нету, и методы управления экономикой сохранились прежние.
Владимир Ильич, а нам пишут, недостатки. Что Путин это не Ленин, это российский Муссолини.
Согласен, что это я не провожу прямую параллель, что это вот как бы ленинская гвардия.
Муссолини, корпоративное государство, репрессии точечные, вот все там как-то в одной связке, единые, ну, похоже же.
Но они же остались у власти. Как они сами себя будут убирать от власти? Ельцин же сказал, кто его преемник. Ну, а Ельцина к власти привел Горбачев.
А если бы он сказал, что вы преемник, и что?
Я бы навел порядок. Все было по-другому, так сказать. Жила бы богатая страна, мощная, сильная. Но, к сожалению, так сказать, я 4 раза был когда-то президенты, право дали быть выдвинутым. Но право быть избранным пока нам с вами не дали. Это потому что остатки советской власти. Потому что КПСС, она дышит нам всем и в затылок, и в лицо. И методы управления те же самые. В этом проблема, и я с этим борюсь. Я это говорю везде, и в Госдуме, и при встречах с президентом, премьер-министром. Мы все это говорим. Наш сайт посмотрите. 1 мая приходите, я вам все это скажу на весь мир, на Пушкинской площади. 1 мая в 2 часа.
Спрашивают, вы на чьей стороне? На стороне Израиля или на стороне Ирана сейчас? Вот скандал с этим выступлением Ахмадинеджада. В Женеве действительно люди реагируют. Вы за кого?
Я против того, чтобы Израиль называть российским государством.
А продавать ядерные технологии Ирану?
Израиль создан решением Совета Безопасности, решением Организации Объединенных Наций и при прямом содействии Сталина и Советского Союза. Если бы Сталин и Советский Союз возражали бы, никакого бы Израиля бы не было. И у Сталина была задумка, чтобы там было больше советских евреев, и чтобы иметь влияние на Ближнем Востоке. И Иран мы должны сделать так, чтобы не было там возможности создания ядерного оружия. Оно очень опасно. Оно уже есть у Пакистана, у Индии, у того же Израиля, в других странах. Если еще 10-15 стран станут обладать ядерным оружием, то обязательно где-то начнутся конфликты с использованием этого оружия. Это очень опасно. Мы должны здесь все быть настороже. Иран наш сосед. Экономические отношения с ним нам выгодны. Но в военной области должна быть полная безопасность и для Израиля, и для Ирана. И ни в коем случае нельзя вешать такие ярлыки на Израиль, как российское государство. Сами создали государство. И что же они должны делать были, евреи? Они должны жить, наконец, где-то у себя, на своей родине. Их отовсюду гнали. И от нас уехали почти все они. Потому что тоже жить им здесь тяжело.
Не все.
Ну, я говорю, почти. Потому что было там 3 миллиона, допустим, осталось 500 тысяч. То есть это проблема. Она решается. Организация у нас не надо ярлыки вешать ни на страны, ни на людей, ни на народы. Вот антисемитизм что такое? Это юдофобия. То же самое русофобия. Давайте бороться, чтобы не было ни юдофобии, ни русофобии, ни американофобии. Все фобии убрать. И со всеми экстремистами бороться и договариваться. Все должны договариваться.
С но коммунистами
с тяжело. Ни в коем случае. Вот коммунисты, экстремисты,
так
Ахмадинеджад, нацисты.
Же экстремист.
Ну, получается, если...
Если он говорит, что Израиль не должен существовать.
Да, это нельзя. Это дико. Как можно говорить о том, что какое-то государство не должно существовать? Это недопустимо. Все государства, которые есть сегодня, пусть существуют, и ни на одно государство не надо навешивать ярлык расисты, коммунисты, фашисты. У нас есть компартия небольшая, Зюганов, с ними давайте бороться. Но не с людьми, а с идеологией, и с тем, чтобы они не имели никаких рычагов власти.
Борис Васильевич, последний вопрос,
да.
Пожалуйста.
Алло.
Да, Борис Васильевич.
Коротко.
Коротко.
Да.
Принимали пенсионные законы, реформа так называемая.
Да.
Сейчас она рухнула, полный крах. И она была основана на накопительной системе, а весь Запад, взяв у нас опыт социального государства, именно страховую систему использовал. Вы голосовали за накопительную и за монетизацию.
А теперь что будет?
Так вот, вот как же
да.
быть, вот, Владимир Владимирович?
Вот я вам объясняю. Постоянно... Объясняю вам. уважаемые, дорогие наши граждане. Не голосовали мы. Да коммунисты вам голову все морочат. Мы за то, чтобы была нормальная пенсионная система. Я много раз предлагал французский формат взять. Я долго изучал французскую пенсионную систему. Конечно, мучают вас. И надо создать нормальную. Она везде проблема. Пенсионное и медицинское обслуживание. Все мучаются. Как лучше сделать? Наибольший успех все-таки страховые. И страховая медицина, и страховая пенсионная система, чтобы с первого дня работы вы бы сами направляли часть денег, потому что работодатель может обмануть, не всегда направить деньги. Вы должны знать каждый год, сколько у вас на вашем личном счету в пенсионном фонде. И государство туда еще добавляет. И вы спокойненько можете... И то, что ограничение. Французская система позволяет переводить в несколько пенсионных касс. И я знаю людей, которые получают 5 пенсий. А мы это ограничиваем. Только одна пенсия. Почему только одна пенсия? И почему ограничение по софинансированию? А если вы хотите больше переводить на свою будущую пенсию, пусть и государство больше переводит. Нет государства в пределах 1000.
Правда ли это, Владимир Чебоксар, что у Путина на уме, то у Жириновского на языке?
Да нет, это просто совпадение. Ведь нету многих вариантов развития страны. У нас с вами сегодня страна полусоциалистическая, полукапиталистическая, полулиберальная, полуконсервативная, полуфеодальная. 5 типов.
Вы вот, марксист в душе.
Я не марксист, пропади пропадом весь этот марксизм. Поэтому все известно, все налицо. Просто главе государства, главе правительства не всегда удобно говорить многие вещи, потому что у нас государство многонациональное. В этом проблема. И очень большая разница между богатыми и бедными. Я уверен, что и Медведев,
Путин... А вы за них говорите?
Нет, просто я это говорю. И я уверен, что Медведев и Путин также недовольны нашими олигархами, многими мэрами городов, многими губернаторами. Но чтобы их всех одновременно отправить в отставку, это опасно для сегодняшнего ситуации.
А их тандем сохранится?
Сохранится.
В этом Сколько смысле? Лет?
Ну, ближайшие 5-6 лет. Я думаю, что все они команду такую сохранят. И мы настаиваем, и я уверен, что они будут это делать. Они заменят всех губернаторов, всех мэров, всех коррупционеров. Но они делают медленно, поэтому наши граждане не чувствуют это. Мой стиль другой. Я бы сделал быстрее и резче. Вы бы это почувствовали сразу. Но они боятся,
это
что мафия, криминал и тех, кого не уволят, бывшие мэры, бывшие губернаторы, могут объединиться, и мы получим с вами Кишинев какой-нибудь. В этом плане есть определенные опасности.
А как вы свой день рождения 25 апреля?
Скромно, скромно, 63, никакой 63. Пенсии, я не устал и все буду работать столько, сколько доверия мне окажут избиратели. Вон президент Израиля, ему 80 лет, и другим Рейгану было 80, и Хо Ши Мину было почти под 90. Буду работать столько, сколько есть.
Спасибо.
Сил.
Спасибо, Владимир Жириновский был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Чтобы выйти на свободу, Светлане Бахминой потребовался год судов и 95 тысяч подписей.
Комментарии экспертов.
Почему Россия так беспокоит учение НАТО в Грузии? Точка зрения Вадима Дубнова.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев обещает долго помнить феминистку Марию Арбатову.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».